Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии работает Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. Президент США Дональд Трамп 28 июля объявил новый крайний срок для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной от 10 до 12 дней. Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии. По его словам, отчет начался со вчерашнего дня. Ранее в тот же день Трамп сообщил, что сокращает ранее установленный срок в 50 дней, который он предоставил России 14 июля. Он пояснил, что разочарован позицией российского лидера Владимира Путина и считает, что уже знает ответ на свои предложения. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков же 29 июля заявил, что Москва приняла к сведению слова Трампа. По его словам, специальная военная операция, напомню, так российские власти называют Россию, войну России против Украины, продолжается, а Россия якобы остается сторонницей мирного урегулирования с учетом своих интересов. Заявление Трампа о том, что он больше не заинтересован в контактах с Путиным, в Кремле комментировать не стали. Возможность личной встречи лидеров также, по словам Пескова, не обсуждается. Однако заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в ответ заявил, что подобные высказывания главы Белого дома приближает его к войне с Россией. Так что сегодня мы обсудим, сработает ли давление Трампа на Путина, чего добивается Медведев своими угрозами и что известно об обстреле Донецка. Сегодня с нами в гостях будет Константин Эгард, политический аналитик, независимый журналист, также Иван Киричевский, военный обозреватель портала Defense Express, а также моя коллега Ольга Кацан, журналистка Донбасс Реалии. Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите по номеру, который видите у себя на экране, +380 95 151 95 05. Напоминаю, что стоит пользоваться этими мессенджерами только если вы пребываете на подконтрольной территории Украины. Если же вы находитесь в оккупации, то, пожалуйста, воспользуйтесь нашей анонимной формой. Ссылка на нее вы найдете в описании к этому видео. Также напоминаю подписываться на нас в Ютубе, ставить лайк и колокольчик, если до сих пор этого не сделали. Нам будет очень приятно, и таким образом вы скажете нашей команде спасибо. Ну а для начала, как всегда, смотрим на фронт.
Бахмут. На запад от Северска российская армия 4 раза атаковала в сторону Григоровки и Выемки, а также на Дроновку и Серебрянку. Почти полное затишье возле часов Яра. Генштаб зафиксировал всего один штурм в сторону Предтечина. 10 атак было в Торецке и вокруг него, возле Делиевки. Покровск. Как и сутки назад, украинские военные насчитали тут 57 штурмов. На юг от агломерации, возле Лысовки, Чунишина, Звирова, Котлина. На восток от Покровска и Мирнограда, в районах Попова Яра, Русина Яра, Александра Калинова, Маяка, Разина и Новоэкономического. Севернее Попова Яра у агрессора есть небольшое продвижение в сторону Доброполя, сообщает Deep State. На западном краю Покровского плацдарма у Удачного, Николаевки, Орехова. Юг Донецкой области. Тут Россия атаковала 17 раз. На Зеленый Кут, Дачный, Зеленый Гай, Поддубное, Александроград, Воскресенку, Шевченко, Зеленое Поле и Темировку. Deep State сообщает о продвижениях агрессора под Воскресенкой. На карте проекта тут много серых зон, территорий, где ситуация уточняется. Лиман Купинск. Возле лимана стало почти в два раза горячее, чем за сутки до этого. 32 штурма. Агрессор пробивался на Новоегоровку, Карповку, Зеленую долину, Ямполовку. Вокруг Купинска генштаб насчитал 6 атак на Кендрашовку, Степовую, Новоселовку и Лозовую.
К нам присоединяется Константин Эгард, политический аналитик, независимый журналист. Мы пригласили вас, чтобы обсудить вот это новое заявление президента Дональда Трампа, которое вот буквально вчера он объявил новый крайний срок для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной от 10 до 12 дней. Константин, вы понимаете, что стало вот катализатором к тому, чтобы Трамп объявил новый срок? Да и вообще, чем отличается вот этот ультиматум от предыдущего в 50 дней?
Для начала маленькое уточнение. Я аналитик и ведущий программы Deutsche Welle. Это номер один. Номер два, моя фамилия произносится Эггерт с ударением на первый слог.
И спасибо. Второй. Спасибо, что поправили нас.
Третье, да, значит, что касается Трампа. Никто не знает, ну, был ли какой-то непосредственный такой толчок, если угодно, к этому его решению. Неизвестно вообще, не поменяет ли он его завтра, если ему там дозвонится Путин и скажет: Дональд, да, еще там пару недель. Но, как мне кажется, Трамп очень долго был уверен, что его личность, сила Америки, практически безграничные возможности, ну, очень серьезные, скажем так, возможности давления, которые могут использовать Соединенные Штаты, сами по себе сработают, и Путин действительно там, попытается как-то свернуть боевые действия и перейти к каким-то переговорам. Трамп очень хочет Лавров-миротворца, он очень хочет быть оцененным в мире именно как человек, который там завершает войны и решает вопрос. И очевидно совершенно, что он натолкнулся на ситуацию, которую не только Трамп, но очень многие на Западе, на мой взгляд, лично, не понимают. Путин не живет в мире там, рациональных оценок, национальных интересов. Более того, с моей точки зрения, это довольно интересно, на эту тему я написал даже вот сегодня, выйдет она буквально там, с часу на час отдельно колонку в Deutsche Welle. Более того, он нерационален даже с точки зрения выгоды своего собственного диктаторского режима. Путин совершенно четко убежден, что по причинам, которые нам остается только, о которых нам только остается догадываться, он тотально убежден в том, что он в этой войне обязательно выйдет победителем, что он обладает по сравнению с Украиной безлимитным демографическим ресурсом и покорным народом, который будет продолжать следовать, так сказать, за ним в любой момент, в то, что Запад пойдет на обострение настоящее с ним, он не верит. И в каком-то смысле даже понятно, почему. Мы знаем, например, как там Германия отказывается давать ракеты «Таурус». Ну, скажем, тот же самый Дональд Трамп не предлагает Украине там крылатые ракеты «Томагавк» для ударов по центрам, до которых сегодня Украина не может дотянуться. И Путин думает, окей, я потерплю санкции, я потерплю много что другое, но я это выиграю. Я боюсь, что он не понимает, то есть не то, что не боюсь, я думаю, что он не понимает, что в отношении него настроения очень сильно изменились. Что отсутствие, ну, как минимум, каких-то сенсационных успехов на поле боя и большие успехи Украины в разного рода кибератаках, там, плюс операция «Паутина» и так далее, и тому подобное, очень сильно изменили его имидж во всем мире. Он больше не выглядит всесильным. Ну, все знают, что у него есть ядерное оружие, ну и что? Понятно, что он не будет начинать ядерную войну, потому что, думаю, даже он знает, что эту войну Россия с треском проиграет и, наверное, там исчезнет с карты мира после этого. Ну, в обстоятельствах, в которых, наверное, никто бы не хотел это иметь, но тем не менее. И поэтому у меня такое ощущение возникает, что Трамп, столкнувшись с этим Путиным, с Путиным, который для него, наверное, не вполне знаком, скажем так, которого он не вполне понимает, то он начал раздражаться. Ну как же так? Я вот тут все делаю, помогаю, и реакции никакой. И я думаю, что это просчет Путина. У меня ощущение возникает, я говорю с людьми в Вашингтоне довольно регулярно, вот, кстати, очень интересную статью на эту тему написал там буквально пару дней назад на сайте Atlantic Council хорошо известный в Украине Джон Хербс, бывший посол США в Украине. Мне кажется, сдвиг произошел. Просто-напросто Путин, по-простому говоря, просто всем надоел. И надоел даже Трампу. И подозреваю, что и введение вот этих, так сказать, вторичных санкций, и поставки оружия в Украине действительно будут. А если Путин проявит какую-то гибкость, то я могу себе представить, что Трамп скажет, окей, пусть Конгресс примет санкции, а я подпишу так называемый waiver, да, отсрочку исполнения санкций или приостановку реализации санкций. Закон есть, можно его там включить в любой момент, но президентским указом можно на какое-то время его приостановить. И это будет тогда, когда Путин покажет, ну, какое-то желание хотя бы там начать хоть какие-то серьезные переговоры. Я лично глубоко убежден, что он ничего не покажет. И вот дальше будет большое испытание для Трампа. Доведет ли он все это дело до конца? Мое ощущение, что он стал, ну, он сдвинулся в этом плане. И вот как далеко, мы узнаем видимо, довольно скоро, когда там этот, так называемый, так сказать, новый ультиматум истекает. Я считал, что это то ли 8, то ли 9 августа, когда-то тогда.
Угу. Ну, вы говорите, вот что произошел сдвиг. Он в плюс Украине?
Ну, естественно, в плюс, если до этого президент Соединенных Штатов фактически уравнивал двух участников этого конфликта, жертву и агрессора, того, на кого нападают и того, кто нападает. Сегодня это не так. Он, очевидно, начинает говорить, что ну, вот Путин меня разочаровал, Путин не хочет мир. Но это правда, мы это все давно понимали. Но Трампу потребовалось время, чтобы это понять, поверить, что, видимо, на этом фоне, ну, как минимум сразу ему не получится получить Нобелевскую премию за установление мира между Россией и Украиной. Мне кажется интересным, что он всегда говорит о том, что гибнут украинские и российские, ну, украинцы и россияне. И вот это для меня, ну, какая-то, он всегда это повторяет. Непонятно, то ли это он пытается, ну, как бы напомнить Путину, показать, что он, в общем, как это лучше сказать, независимый или там объективный посредник, не заинтересован. То ли, и я подозреваю, что это может быть вот на самом деле объяснение, он просто как человек переживает. Он вот такой вот, ну, это, наверное, его форма проявления морали и гуманизма. Возможно, я бы так сказал, возможно. Но, конечно, все, что он говорит в последнее время о Путине, идет в плюс Украине, плюс-плюс. Отметим еще одну вещь. Мне кажется, что Владимир Зеленский сумел найти подход к Трампу. Люди, которые работают там, в пользу Украины в Соединенных Штатах, конгрессмены, члены кабинета американского, украинские дипломаты, видимо, смогли, ну, скажем так, подчинить, подрихтовать, не знаю, какой глагол подобрать, вот тот ущерб, который был нанесен этой встречей в Белом доме вскоре после инаугурации Трампа, да, с Джей Ди Венсом в овальном кабинете. Мне кажется, что даже вот тон диалогов Путина и Зеленского и Трампа изменился. И это, конечно, тоже идет в плюс, потому что у Трампа, Трампу очень важно, это очевидно, важны личные отношения, проявление к нему уважения, там, аргументы какие-то серьезные с его точки зрения в беседе с ним, в спорах с ним даже. Поэтому мне кажется, что Украине еще удалось и это, ну, скажем так, сдвинуть с места в выгодном для себя направлении.
Давайте обсудим и реакцию российской стороны. Вот в Кремле пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков буквально сегодня заявил, что Москва приняла к сведению слова Трампа. По его словам, Пескова имею в виду, что война продолжается, ну а Россия остается якобы сторонницей мирного урегулирования. Ну и на фоне этого также отреагировал заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. В ответ заявил он, что подобные высказывания главы Белого дома приближает его к войне с Россией. Во-первых, вопрос у меня, чего добивается Медведев вот подобными вот такими заявлениями? Да и вообще, как воспринимать вот такую реакцию российской стороны?
Вот как написали, так и воспринимать. Значит, когда вам говорят, мы что-то приняли к сведению, это мягкая форма дипломатическая. Форса, что сообщение о том, что СВО будет продолжаться, ну, это вот все, что вы хотели знать, но боялись спросить. А что касается Медведева, ну, это же не он сам там сидит, что-то пишет, это пишет какая-то команда его, там, по-старому говорили, СММщиков, да, которые выкладывают все эти твиты. Это согласовано с Кремлем, вот эти истерики постоянные. Они думают, что это не Салвета. Я бы не стал. Но в конце концов, вот эта идиотская фраза про то, что Трамп что-то там приближается к войне. Ну, собственно, Лавров, министр иностранных дел Путина, сказал 28 числа, то бишь вчера на встрече с молодежью, что мы ведем войну с Западом. Значит, война уже идет. Чем грозит Медведев? Идет, ну, к такой же ситуации. Но надо понимать, это значит, Путин ни на какие уступки не пойдет. Путин будет продолжать войну. Путин верит, что даже если введут санкции, скажем, Индия откажется, вторичные санкции, Индия откажется от там, поставок, покупки нефти в России, все равно он выдержит. Китайцы, так сказать, подставят плечо. Все равно не будут рубить до конца. Все равно... Опять же возвращаемся, у него ядерное оружие, никто не перейдет какие-то там границы и так далее. Но мне кажется, он ошибается. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на высказывание командующего армией США в Европе, войскам США в Европе, генерала Донахью, ну буквально там несколько дней назад. Он сказал, что у нас есть, мы все планы мы разработали, и в случае чего, если там, условно говоря, Путин поведет себя неправильно, то мы возьмем Калининград, вот Калининградскую область. Для меня это очень интересно, потому что раньше ничего подобного, все эти годы, начиная с аннексии Крыма, никто ничего не говорил. Американский генерал говорит это, на него никто не прикрикнул, никто не дезавуировал то, что он сказал. Он, по-моему, четырехзвездный генерал, это довольно серьезно, может, трехзвездный. Ну, это, так сказать, сливки американской армии, это... Люди, которые политики, по сути, ну, по крайней мере, их задача в том числе и политическая. Когда он говорит такое, он не мог это не согласовать с Вашингтоном. Значит, мы услышали очень четкий выстрел, скажем, предупредительный в воздух, что НАТО настроено серьезно и что Путину не стоит шалить на, соответственно, там, восточном фланге НАТО. Я думаю также, что это было сказано потому, что в штабах Альянса очень хорошо оценивают реальные возможности России. И они все-таки, ну, скажем так, далеко не такие блестящие, не такие мощные, как их презентует там, тот же Медведев. Но, повторяю, не стоит особенно читать, что пишет твиттер Медведева, потому что это просто такая, ну, как спецоперация информационная, для запугивания, для создания ощущения, что вот есть ястребы, а есть не ястребы в Москве. Ну, понимаете, это работало там, может быть, даже еще года три назад могло сработать. Сегодня все поняли, что Москва, Кремль, это одно общее целое. Если кто-то там что-то в бане говорит, там какой-нибудь условный зам Бортникова говорит там заму Колокольцева, слушай там, Васильевич, ты знаешь... Ну, Путин-то у нас, конечно, блин, откусил кусок, который проживать не может. Куда мы, так сказать, где мы оказались, дорогой друг? Да, 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 оказались в полной этой самой, давай еще по одной махнем. Но от того, что они говорят про это в бане, это не от этого никому ни горячо, ни холодно. Мы не видим пока никаких признаков, раскола внутри режима, никакого недовольства, поэтому... Мы исходим из того, что это режим целостный, что там сказал Медведев или что сказал Песков, это все равно, так сказать, одна шайка лет.
Константин, спасибо вам большое. Поджимает нас время. С нами был Константин Эггарт, аналитик и ведущий Deutsche Welle. Спасибо большое, что нашли время пообщаться. Ну, а к нам сейчас присоединяется Иван Киричевский, военный обозреватель издания портала Defense Express. Иван, здравствуйте.
Доброго дня.
Хотим и с вами обсудить вот это новый ультиматум Дональда Трампа. Как вы считаете, есть ли у Трампа военные рычаги влияния на Путина?
Ну, проблема в том, что от якраз за 12 днів ніякий там важель там рычаг влияния його реалізувати неможливо. Якби там, знаєте, якщо брати такі фантастичні там умови, побажання, що з рубрики Трамп підкріпив би цей ультиматум, там проходить 12 днів, і я, наприклад, даю там дозвіл на продаж Україні озброєння, яке раніше не постачалося, причому із таких, знаєте, сегментів ексклюзивних, які наша країна раніше просила, наприклад, комплекси там протиракетної оборони, ті HAED, які використовувалися для прикриття Ізраїлю, і які б, наприклад, могли б захистити Україну буквально від цих типів ракет, навіть від цього напівміфологічного орешника. Ну або, наприклад, ті самі томагавки. Ми просто підійшли до тої стадії, коли наявними там ракетами, далекобійними дронами там Україна вибила по військово-промисловому комплексу РФ майже все, що могла. Відповідно, треба більш далекобійні, більш потужніші засоби ураження. Томагавк нам підійшов би. Ну бо вже знаєте, там якби США вирішили би хоча б напряму продати або нові, або вживані F-16 з власного арсеналу і тому подібне, то знаєте, можна було би там говорити про те, що ультиматум Трампа він там має якісь такі засновки, в тому числі воєнно-технічні, щоб там, знаєте, якось до чого Росію примусити. А так виходить, це просто поки така словесна гра. Спочатку була словесна гра про 50 днів, під час яких там, ну, це недостатній період, щоб щось вирішити. Тепер 12 днів, тим більше, неможливо нічого вирішити. Грубо кажучи, навіть за 12 днів, якщо брати чисто, знаєте, там виносимо з дужки Трампа, просто беремо те, що відбувається на полі боїв російсько-української війни, навіть 12 днів це недостатньо багато, щоб поставити росіян перед фактом, що вони досягнути цілі цього, або там, ну, хто як сегментує, чи літня кампанія, чи великий наступ, там, наприклад, спробувати щось захопити на Сумщині, або спробувати взяти Покровськ, або спробувати просунутися десь на півдні, росіяни не встигнуть взяти, і наші війська не встигнуть в обороні поставити росіяну відповідну ситуацію. Тому, знаєте, будемо, значить, ок, замість кожних 50 днів обговорювати нові там ультиматуми Трампа, будемо обговорювати кожні 12 днів без особливого результату.
К фронту мы еще вернемся, ну а пока хочу еще задать вопрос по теме отношений США и Великобритании. Вот появилась новость, что США, вероятно, вернули ядерное оружие на территории Великобритании впервые с 2008 года. Пишет об этом Bloomberg со ссылкой на военных аналитиков и данные из открытых источников. Ну и пишут они, что 16 июля американский военный самолет С-17 совершил перелет с включенным транспондером с базы хранения ядерного оружия в штате Нью-Мексико на британскую авиабазу. Ну и пишет издание, что, вероятно, самолет доставлял новые термоядерные бомбы Б-61. Что это все обозначает? Почему самолет летел с вот этим включенным транспондером, который вот позволяет отслеживать самолет? Мне просто казалось, что вот в случае таких перелетов, вероятно, что будет соблюдаться какая-то конфиденциальность. Кому это был сигнал тогда?
Знаєте, тут проблема ось в чому. Якраз, ну, зазвичай там різні країни починають вживати заходи якраз публічності щодо своїх військових заходів лише в одному випадку, коли є реальні проблеми з тим, щоб забезпечити якусь боєздатність. Ну, бо справедливості заради виходить те, що зовні зараз обговорюється, ого, там США повернули ядерну зброю в Великобританію, треба було б обговорювати так. США на 2 роки запізнилися з графіком повернення в стрій цих модернізованих атомних бомб Б-61-12 або 13, які можуть стосовуватись не тільки з F-15, взагалі штатним носієм в рамках НАТО вважається F-35 під такі літаки. Більш того, якщо брати реалії російсько-української війни, то можна сказати, що навіть ці атомні бомби, вони, ну, якби це пом'якше сказати, морально застріли. Ну, в тому плані, що їх ідеологія створення передбачала, що там, мовляв, протиповітряна оборона ворога буде подавлена, і просто треба підлетіти і ударити туди атомною бомбою. Ну, в даному випадку з росіянами. Але тепер консенсусною вважається точка, що в будь-якій війні подавити протиповітряну оборону надійно, ну, такого, ну, потужних противників, як там, наприклад, Росія, Китай, не кажучи там про якийсь Іран, що подавити неможливо. Відповідно, тут навіть стоїть питання, як американці зможуть застосувати ці атомні бомби в реальному бою, якщо там, дай Боже, таки да, доведеться реалізувати задачу по Калінінграду. Більш того, якщо зважити на те, що взагалі-то центральні бази зберігання американського ядерного теотехнічного зброєння вони були в Німеччині, а тепер вони в Великій Британії, то це заодно означає, що якби США забрали свою ядерну парасольку з континентальної Європи і, скоріш за все, сконцентрують її в Великій Британії. Тобто, знаєте, ці сигнали, тобто що там от включений транспортер, публічна доставка, яку можна простежити відкритих джерел, їх, на жаль, можна трактувати двояко і не тільки, так би мовити, що все там НАТО готується до захоплення Калінінградської області. Скоріше, навпаки, це може бути навіть демонстрація повного, я би сказав би так, відповзання США із стратегічних позицій в Європі, спробі там це продати, в тому числі під час чергових торгів з кремлівським диктатором, тому що, знову ж таки, підкреслюю, ці всі ультиматуми Трампа, вони поки що не мають твердої воєнно-технічної основи, що там, мовляв, Путін має прислухатись, інакше ми там дамо там різним країнам різні інструменти там збройного впливу на Росію. Ні, це просто поки що слова, і виходить навіть певна така демонстрація відповзання.
Іван, а можете от уточнити вообще вот это ядерное взаимоотношение между Лондоном и Великобританией, прошу прощения, между Лондоном и Вашингтоном?
Ну, а там, розумієте, якби парадокс в тому, що в принципі ядерний арсенал Великої Британії, він заснований на американських технологіях. Зараз єдиний вид ядерного озброєння, яке має Велика Британія, це там міжконтинентальні балістичні ракети Trident американського виробництва і ядерні боєзаряди W-76 американського виробництва. І знову ж таки, навіть оновлення цієї ядерної компоненти Великої Британії, воно відбувається з американської участі. Відповідно, те, що США так публічно переміщають свою ядерну зброю до Великої Британії, воно то явно демонструє зміцнення оборонних відносин між двома країнами, але виходить, зміцнення відносин між США і Великою Британією відбувається за рахунок Європи, тому що тепер виходить, НАТО буде, ну, європейська частина НАТО буде стояти під питанням, де їм брати ядерну парасольку, тому що раніше вони могли розраховувати на американські бомби, але тепер їх фізично нема на континенті, вони є лише в Великій Британії.
Угу. Ну, давайте тогда и посмотрим конкретнее уже на фронт. Мы немножко его затронули уже. Вот армия РФ продвинулась в направлении Константиновки в минувшие сутки, как сообщает проект Deep State. Разрастается вот этот выступ между Покровском и Константиновкой в сторону Доброполья. Учитывая вот предыдущий опыт вот этих подобных выступов и карманов, вот чаще всего пыталась потом армия РФ, после того, как образовывался вот такой выступ, пыталась выровнять фронт, закрыть вот этот карман, чего здесь ожидать? Будет ли дальше продвигаться, разрастаться вот этот выступ, который образовался между двумя городами? Или все-таки будет давить и далее РФ и пытаться окружить один из них?
Ну, знаете, россияне намагаются брать одночасно все и одразу. Вони, виходить, в них в наступальних кампаніях навіть останні двох років проявляється принцип бити навіть не кулаком, а там шипірованою рукою. Тобто намагатися атакувати на всіх напрямках одночасно. Тим більше, що концентрувати сили на головному напрямку удару можна було б, коли не було великої там поширеності, наприклад, безпілотників на полі бою. Відповідно, зосереджувати великі маси військ було відносно безпечно. Зараз не входить, що якби як і росіяни входять в атаку невеликими групами, так і, наприклад, наші війська ходять в контратаку невеликими підрозділами. Це якби з однієї сторони не дозволяє реалізовувати наступальні дії на стратегічну глибину, а з іншої сторони дозволяє, ну, користуватися певною свободою дій, мовляв, якщо туди не змогли просунутися, переносимо зусилля на інший напрямок, тим більше, що це простіше зробити, коли у вас там стоїть, ну, кілька штурмових загонів, аніж, наприклад, коли стоїть кілька важкоозброєних бригад. Тому, з однієї сторони, логічно очікувати, що росіяни будуть намагатися вирівнювати те, що вони вже здобули в рамках цього виступу, який вклинюється між Покровським і Константинівкою. З іншої сторони, а питання в тому, чи в них буде достатня кількість живої сили, щоб цей вирівнювання реалізувати. З третьої сторони, якщо навіть десь там звучать армійські повідомлення, що в рубриці там росіяни, вони хочуть це зробити, і в них там, мовляв, є сили, ну, зазвичай це не означає про те, що у сил оборони України нема там чим протидіяти. Якраз навпаки, коли йдуть такого роду публічного повідомлення, це означає, що в цілому замисел противника розгаданий, починається там перекидання резервів, боєприпасів, іншого необхідного для стримування атак, тому, знаєте, якщо вже говорити про якісь конкретні там часові показники, то можна брати максимально песимістичний вимір, коли очікується, що, можливо, росіяни підійдуть до околиць Константинівки, але просто підійти до околиць Константинівки – це осінню. А помірно песимістичний прогноз – це коли росіяни зможуть підійти до Константинівки десь влітку наступного року. Тобто, якщо просто зосереджуватись на тактичній обстановці, то виходить, що так, для нас там, в принципі, складно. З іншої сторони, ну, це явно не ті темпи, які дозволять росіянам там і за чи за 12, чи за 50 днів мати якусь там сильну позицію, щоб самим диктувати там ультиматуми нам, Трампу, відповідно намагатися нав'язати свою волю на переговорах або там на інших, назвам так, формах політико-дипломатичного врегулювання. Тобто, якби це, знову ж таки, далі не прозвучало, те, що зараз відбувається на сході, це такий засновок до теж дуже тривалої позиційної війни, там, де складно буде сказати, хто є конкретно там, переможцем, хто є конкретно програлою стороною в цих от боях, і відповідно кому належить політична перевага в даному випадку.
Иван, если возможно, подождать несколько минут, хочу еще затронуть одну тему, которая касается оккупированного Донецка. Вот моя коллега подготовила короткую информацию о том, что там произошло, и тогда вернемся и обсудим ее. Сегодня ночью вот местные телеграм-каналы оккупированного Донецка и Макеевки сообщали о десятках взрывов от атаки беспилотника. Почти 30 тысяч абонентов в городе остаются без электроэнергии после ударов БПЛА по критической инфраструктуре, сообщают местные паблики, со ссылкой на оккупационные власти. Информации о пострадавших нет, ну а украинское командование этой ситуации не комментировало. Что известно об этой атаке, узнавала моя коллега Ольга Кацан, она присоединяется нам по онлайн-связи. Оля, что именно известно о целях и последствиях этой ночной атаки, есть ли подтверждение, по каким объектам был нанесен удар?
Ночью местные телеграм-каналы начали сообщать о десятках взрывов в городе, и на снятых очевидцами видео можно услышать звуки пролетов дронов и работы ПВО. Были видео в этих телеграм-каналах и фотографии с обломками БПЛА в Ленинском районе, на Азотном в Куйбышевском районе и в центре Донецка. Местные каналы писали, что вроде бы один беспилотник влетел в пятиэтажный дом на улице Сомова. А давайте посмотрим видео очевидцев, как это было.
Дрон, я не знаю, где.
Ой, летит что-то. Обалдеть. Мама, что это такое?
Знаешь, он там пустой.
Паблики местные сообщают, что были повреждения в разных частях Донецка. Говорят, что был поврежден бизнес-центр Пушкинский в центре, ЖК «Фаворит» в Киевском районе. И также российские уже СМИ добавляют в этот список продвижение, это такое государственное предприятие, рядом с городской администрацией в Ворошиловском районе. Также есть сообщение, что вроде бы повреждено офисное здание, в котором располагался так называемый республиканский медиахолдинг. Можно увидеть фотографии, на которых будто бы пострадали многоквартирные дома в Киевском районе. И также сообщают местные телеграм-каналы, что удар был по отелю «Донбасс Пэлас», и есть прилеты также в Макеевке. А по предварительным данным, вроде бы под удар попал район Донецкого областного лечебно-клинического объединения. И в целом местные паблики подсчитали, что где-то было около 30 хлопков, таким словом они называют взрывы. Но стоит отметить, что это сообщение из, как я уже сказала, местных пабликов оккупированного Донецка, и на данный момент не можно независимо проверить и подтвердить эту информацию. Давайте посмотрим на последствия ударов по БЦ «Пушкинский» и ЖК «Фаворит». Это кадры, которые собрали пропагандистские СМИ.
Последствия попадания в бизнес-центр «Пушкинский», повреждение серьезных зданий не получило, но разбитые стекла и разлетевшиеся части БПЛА можно наблюдать.
Своими силами жильцы убирают разлетевшиеся стекла. Это одна из квартир, фактически ниже был эпицентр взрыва, туда был прямой прилет. Если посмотрим сюда, увидим, что там место прямого попадания.
Ну и вот последняя цифра, которая звучала, что будто бы более 150 тысяч человек остались без света в Донецке, Макеевке и Ясиноватой, будто бы атаковали три подстанции, и также есть проблемы с водоснабжением.
Скажи, есть ли официальная реакция от оккупационных властей?
Главарь ДНР Пушилин записал видеообращение. Он говорит, что от электроэнергии пострадали, ну, были отключены школы, детские садики, больницы. По его словам, все под контролем. Специалисты будто бы уже занимаются восстановлением. И также Пушилин отметил, что будто бы из Московской области в подшефную Макеевку, как он сказал, уже заехали 13 водовозов, которые развозят воду. И он благодарил очень Московскую область и губернатора за такую быструю акцию помощи. Давайте послушаем, что он сказал.
Противник нацелился на объекты критической инфраструктуры. К сожалению, есть попадания, есть повреждения, и от электроэнергии были отключены ряд школ, детских садов, больниц. Специалисты работают над скорейшим устранением последствий обстрелов. Также, к сожалению, коснулось это и объектов водоснабжения. Здесь также работают специалисты и смотрят, что сделать, чтобы восстановиться даже в том непростом графике, в котором мы и так подаем воду.
Ну и, как ты сказала, украинское командование этого не комментировало, но ночью появился в телеграм-канале руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко пост. Он пишет, что логистика россиян методически страдает от Волгограда раньше и до временно оккупированного Донецка сегодня. И, по его словам, все это повлияет на темп российских резервов на Востоке.
Оль, спасибо тебе большое. С нами была моя коллега Ольга Кацан, журналистка «Донбасс Реалии». Мы же возвращаемся к Ивану Кириченскому. Иван, как считаете, что это было? Почему так много прилетов, казалось бы, по вот таким гражданским объектам?
Ты знаешь, питание в том, насколько эти объекты є цивильными. Ну, бо раз мы уже, на жаль, говорим про тимчасово, надіюсь, це такі тимчасово окуповані території України, які з 2015 року, якщо брати саме цю Донбас, використовуються для воєнних цілей. І там вони використовуються або для ремонту військової техніки на відповідних промислових об'єктах, або електроенергія може подаватися на залізниці для живлення тяг, яка потім займається перевезенням військових вантажів. То знаєте, якось говорити про те, що там вони що-то ці невідомі безпілотники ударили виключно по цивільним об'єктам і тепер там страждає виключно цивільне населення, на жаль, неможливо. Більш того, якби навряд чи якби там хто планував удар, він би там планував би так, щоб от давайте ми спеціально влаштуємо так, щоб кілька тисяч там чи кілька десятків тисяч жителів Донецька там тимчасово окупованого Донецька вони залишились без води. Тут уже питання в тому, що відповідно до Женевської конвенції, до там за стан справ на тимчасово окупованій території відповідає безпосередньо окупаційна адміністрація. Відповідно, те, що там вони подають, що дивіться, досягнення, Московська область привезла кілька водовозів, вони просто виконують те, що в теорії мають виконати відповідно до міжнародного права. Ну, то, звісно, так, якби росіяни, міжнародне право – це таке поняття, яке погано стикується, але тим не менш, скажімо так, якщо об'єкт використовується для воєнних цілей, він перетворюється на законну ціль. На жаль, цей підхід доволі часто використовували росіяни. Хоча, знаєте, вони це використовували тільки не вибірково, що просто виходячи за принципом. Ага, якщо, значить, просто в Україні є генерація електроенергії, Україна продовжує там оборонну війну проти Росії, значить, треба просто вибити генерацію електроенергії. Ну, відповідно, ставити питання про недоцільність такого дзеркального підходу відносно окупантів, я думаю, воно не є доцільним. Тому поки росіяни будуть використовувати інфраструктуру тимчасово окупованих території України в першу чергу, причому саме в першу чергу для воєнних цілей, доти, на жаль, будуть продовжуватись такі удари. Тим більше, наскільки мені відомо, залізнична інфраструктура тимчасово окупованого Донбасу, вона не використовується там для цивільних перевезень. Росіяни використовують для перевезення або військових вантажів, або для вивезення награбованого. Тому, знаєте, у росіян є завжди гарний вихід – просто зупинити бойові дії проти України. Відповідно, і навіть якщо там якісь території під їхнім контролем будуть залишатися, ніяка цивільна інфраструктура не буде страждати, як і з їхньої, так і з нашої сторони.
Угу. Іван, а от судя по фото і відео, можна зрозуміти, що це за дрони, хоча б тип, можливо?
Знаєте, це настільки нечіткі фотографії, що там, в принципі, доволі складно зрозуміти, що там могло бути. Знову ж таки, чи там були тільки дрони? Тому що, знаєте, якби в нас на от, якщо вже брати якусь об'єктивну складу, у нас якраз критикується те, що на наших дронах камікадзе стоять занадто малі бойові частини, щоб ними можна було ефективно знищувати якісь об'єкти. Знову ж таки, з таким самим успіхом могли бути або уламки російських безпілотників, тим більше, що є така практика, коли влучені одночасно відбуваються удари і наших БПЛА по ворожій території, так і удари російських БПЛА по нашій території. Це по-перше, а по-друге, протиповітряна оборона тимчасово окупованому Донецьку могла працювати, і частину пошкоджень для цивільної інфраструктури могла задати, м'яко кажучи, непрофесійні дії російської протиповітряної оборони. Тому таке.
Угу. И также Украина уже 3 дня подряд систематически бьет по объектам на одной и той же железнодорожной ветке на территории РФ. На это обратило внимание синтерское сообщество Front Intelligent Insight. Эта ветка, как они пишут, связывает между собой большое количество промышленных объектов самой РФ, а также важна в снабжении вооруженных сил российской армии в Донецкой и Луганских областях. Если удастся вывести ее из строя, что и как повлияет это на логистику армии РФ?
З однієї сторони, будь-яку залізницю дуже складно вивести з ладу, тому що якщо, дай Боже, досягнути такого сценарію, що в росіян повністю лягла електрогенерація, яка подає тягу, струм для електровозів, там можна возити тепловозами. Починати буквально по кілометрам вибивати рейки – це дуже невдячна справа. З іншої сторони, чим повільніше їдуть російські поїзди з Волгоградської області через Ростовську на тимчасово окуповану частину Донецької області, тим краще все-таки для Збройних сил України, тому що, будь-які затримки, наприклад, доставці снарядів для росіян, вони дозволяють хоча б локально десь нарощувати артилерійський вогонь для Збройним силам України. Тому тут такі принципи. Навіть якщо до кінця очікуваного ефекту ніколи не вдасться досягнути по російським комунікаціям, які ведуть, в тому числі на тимчасово окупований Донбас, треба бити постійно, поки є відповідні засоби ураження. Знаєте, це буквально головне не результат, а участь.
Угу. То есть считаете, что несмотря на то, что это сложно вывести полностью из строя железную дорогу, все равно стоит продолжать Украине наносить эти удары? Не считаете, что это нецелесообразно?
Знаете, россияне, вони краще рахують тактичним і стратегічним сегментом, чим місцями ми, виходить, вони чомусь постійно б'ють по нашій залізничній інфраструктурі, очікуючи, що навіть якщо у нас не ляже перевалка вантажів, то можна просто її ускладнити. На жаль, наша країна вимушена діяти дзеркальним чином. Тому, доводиться бити по залізничній інфраструктурі, щоб хоча б на кілька годин затримати рух поїздів, в тому числі з воєнними вантажами.
Иван, спасибо вам большое. С нами был Иван Киричевский, военный обозреватель портала Defense Express. Спасибо большое, что нашли время пообщаться. Мы успеем посмотреть еще один сюжет о Донецке. Глава группировки ДНР вновь заявил о планах восстановить Донецкий аэропорт, а жителей Донецка по-прежнему интересует на самом деле другой вопрос. Как жить без воды и вывоза мусора? И вообще, какие самолеты за 60 километров от фронта? Здесь даже поезда нормально не могут ходить, как можно говорить тогда о восстановлении самого аэропорта. Больше об этом в сюжете моей коллеги Ирины Маслюковой.
Без воды, зато с аэропортом, главарь группировки ДНР в очередной раз заявил о планах восстановить аэропорт. А жители Донецка по-прежнему интересует вопрос. Как жить без воды и вывоза мусора? И вообще, какие самолеты за 60 километров от фронта? Здесь даже поезда нормально не ходят. Так выглядел новенький, отстроенный Украиной к чемпионату Евро-2012 аэропорт. А таким он стал после битвы за ДАБ. Российские гибридные войска пытались выбить оттуда украинских защитников, используя все вооружение. В результате подорвали новый терминал, в котором держали последнюю оборону БСУ. С тех пор аэропорт лежит в руинах. Территория заминирована. Но это не проблема, считает главарь группировки ДНР. Он утверждает, что уже в этом году реально закончит все подготовительные работы для восстановления полетов. Отстроить аэропорт якобы можно будет за 2 года. А сам он будет востребован для возвращения жителей и роста деловой активности. Всерьез обсуждать это нет смысла, ведь оккупанты годами кормят местных жителей нереалистическими обещаниями, говорит Денис Казанский. Денег на восстановление нет, а сами жители оккупированных территорий России не интересны. Донецкий аэропорт в любом случае не сможет работать во время войны, поясняет авиаэксперт Константин Криволап. Он говорит, гражданские рейсы будут небезопасны, а объект будет постоянно закрыт, так как это происходит в Москве во время тревог. Как вы думаете, зачем оккупанты заявляют о восстановлении аэропорта? Пишите в комментариях.
Друзья, спасибо, что провели эти 45 минут вместе с нами. Для вас работала Владислава Совкова. Напоминаю, также подписываться на нас во всех популярных соцсетях. Особенно рекомендую подписаться на наш Телеграм. Так все главные новости у вас будут под рукой. Также у нас есть сообщество в Вайбере. Найти нас просто. Достаточно написать во вкладке «Донбасс Реалии». Я же на этом с вами прощаюсь. Спасибо и до встречи.
Это было радио «Донбасс Реалии».